Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня гость, которого вы знаете. Мы с ним последний раз виделись в феврале вот этого года. За это время у него были кое-какие изменения и, так сказать, некое путешествие. И поэтому я захотел, чтобы он опять ко мне сюда пришел, и к вам в том числе, и кое о чем рассказал. Я его представлю, вот интрига закончена. Это журналист, писатель Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Добрый день, дорогой Андрей Петрович. Рад вас видеть и слышать.
И я тоже. А уж я-то как. С 15 февраля 2022 года он возглавил общероссийский общественный фонд, благотворительный фонд «Российский детский фонд», он так называется. Председателем является общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». В 2021 году вышел его роман «Звезда и крест». Он стал финалистом литературной премии «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза». Автор 5 литературных произведений прозы, одно из которых переведено на испанский и издано в Колумбии. Вот это, кстати сказать, очень важно, потому что мы будем сейчас кое-что именно об этом и говорить. В разное время были написаны сценарии документальных фильмов для BBC, TF1 и Первого канала. Ему присвоено звание «Заслуженный журналист России», и его общественная работа отмечена почетной грамотой президента. Он лауреат премии в области экстремальной журналистики, лауреат «Золотая полка российской журналистики», лауреат всероссийского конкурса средств массовой информации «Патриот России», лауреат премии Герцена в 2019 году. Он сын писателя, известного государственно-общественного деятеля, ныне уже покойного Альберта Лиханова, и первого диктора кировского телевидения, его мамы Лилии Лихановой. Наша сегодняшняя тема, она и узка, и обширна, но так или иначе, она вас, Дмитрий Альбертович, касается прямо. Вот как бы я назвал тему наших сегодняшних искренних, как обычно, разговоров. Как изменился мир для детей и писателей? Все ваши ответы, ну и, конечно, мои вопросы будут касаться в той или иной степени именно этого. Вы согласны с этой темой?
А я вам уже перед началом нашей беседы сказал, что лучше назвать это, так сказать, покруче и назвать это «Мир обрушился на детей и писателей».
Ну вот видите, вот получился рояль в кустах у нас с вами. Ну, пусть это хороший рояль в хороших кустах.
Да, да, конечно, да.
И все же мой первый вопрос о том, как прошла книжная ярмарка на Кубе. Я знаю, туда вы были приглашены, как российский писатель. Вы мне об этом говорили перед самой поездкой. Вообще, эта ярмарка популярна в странах Латинской Америки и Центральной Америки. Но туда прилетают и европейские, насколько я знаю, африканские, азиатские литераторы в том числе. Редакторы, издатели, книжные, художники, наверное, и, конечно же, журналисты. Мир изменился. А как на это отреагировала писательская ярмарка? Она ведь прошла в Гаване, я не ошибаюсь?
Да, в Гаване прошла 31-я международная книжная ярмарка, которая прежде всего, конечно, объединяет писателей Латинской Америки, но не только их, им просто лететь ближе всего туда. Но и писатели из других стран, и традиционно там есть большой стенд Российской Федерации. В этом году его открыл наш бывший уже, к сожалению, посол, потому что его он ушел с этой работы в день открытия ярмарки. Вот такое.
Я читал об этом, да.
Совпадение.
И да. Хотел вас, кстати, об этом спросить.
Да, Андрей Анатольевич Гуськов. Вот он открыл ярмарку и закрыл свое пребывание на острове Свободы. Но, тем не менее, работа продолжилась, и нашего дипломатического представительства, и писателей. Я побеседовал с нашим послом до того, накануне открытия ярмарки, и эта беседа была очень полезная для, и, так сказать, для кругозора моего и вообще для понимания того, что происходит сегодня на Кубе. Я хочу вам сказать, что я связан с этим местом так сказать, кровно, поскольку после окончания четвертого курса университета я уехал туда, в Гавану, на преддипломную практику. И там, на факультете филологии Гаванского университета, писал свой диплом в течение 6 месяцев.
На испанском языке, конечно.
Нет, на русском языке я писал, потому что я защищал-то его в Москве на журфаке МГУ, и поэтому писал на русском. Но материал собирал, естественно, там.
А тему диплома не вспомните?
Помню. Журнал молодых кубинских интеллектуалов «Эль Кайман Барбуда». Он и по сей день, этот журнал, выходит.
Барбуду, я хочу сказать, это бородатый.
Значит. Бородатый крокодил, если по-русски. Эль Кайман Барбуда.
И вообще его там революционеры звали Барбудус, бородатый.
Правильно, да. Это некая такая корреляция с кубинской революцией, конечно. Ну, а крокодил, там нет ничего крокодильского нашего, советского, потому что это совершенно серьезное такое издание, без всякого смеха, сатиры и юмора. А вот оно объединяло действительно... В свое время, когда я там сотрудничал с этим изданием и работал в нем, оно было такое, не левацкое, но оно было, так сказать, левацкое в западном понимании. Оно было такое несколько, немножко отличалось от того, что декларировала Компартия Кубы и Комсомол кубинский. И этот журнал даже несколько раз критиковали, так сказать, партийные органы, потому что он был такой, с неким оттенком в экзистенциализм, в Сартра, уходил несколько от соцреализма, который, формально, может быть, даже диктовался в кубинском искусстве и культуре. Такие свободомыслящие люди группировались вокруг этого издания.
Помните эту песню? Маленький-маленький, так сказать, ее строчка такая. «Слышишь печальный, печатный шаг, это идут Барбудос, знамя летит». И что там еще было? Я помню эту песню в своей юности. Потому что у меня мама работала в Институте Латинской Америки, а потом в Библиотеке иностранной литературы, и она как раз отвечала за литературу из Кубы, из Португалии в том числе, потому что там и португальский язык тоже был, там Бразилия. И, кроме всего прочего, и приезжало очень много кубинцев, и мы, когда жили в Софии, она тоже работала в Софии Прессе, и там тоже были те же самые люди. И вот эту песню, русскую, кстати, песню, они очень любили и пели. «Слышишь печатный шаг, это идут Барбудос». Не слышали вы ее? Нет?
Я помню ее, но слов уже сейчас не воспроизведу.
Я с детства помню. Вы в таком даже издательстве работали, то есть в таком журнале работали.
Да. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что меня поразило вот на этой выставке. Значит, почетным гостем вот нынешней книжной ярмарки была Колумбия. А у меня как раз в Колумбии вышла книжка «Бьянка», книга о собаке, которую прекрасно перевела на испанский язык такая переводчица кубинская Марсия Гаска. И эту книжку там представляли. Но меня не это поразило. Меня поразила одна вот нюанс, вы поймете меня. Представьте себе открытие, вот официальное открытие книжной ярмарки. Полный зал народу. Значит, министр культуры Колумбии, вице-президент Колумбии, и вдруг такой по залу, такой шорох, шухер, и кто-то идет, и идет президент Кубы.
Я думал, что идет привидение Фиделя Кастро, нет?
Нет, идет президент Кубы, идет премьер-министр, идет глава их парламента, народного собрания. И все, то есть вот все, вся верхушка государства проходит в зал, садится, естественно, в первый ряд, и начинается это действие. Выступают колумбийские товарищи, причем министр культуры произвела на меня такое угнетающее впечатление, потому что она даже, по-моему, читала с трудом. Но неважно. И я все жду, когда выступит президент. И я специально сижу до конца этого вечера, чтобы послушать речь кубинского президента. И он не выступает.
Фидель уже все сказал за свою жизнь.
Нет, нет, нет.
Десятки часов.
Сейчас другую версию вам скажу.
Но.
И никто из них не выступил. Вот представьте, у нас такое вот событие подобное.
Все просто сидят и все, да?
Да, слушают. Приходит президент, приходит там премьер, Володин,
да.
Мишустин,
да,
садятся,
да,
в зал, и никто не выступает.
Да, это...
Все заканчивается.
Не могу себе представить.
И они уходят. Да. И я выдвинул свою версию. Мне кажется, она... Мне хотелось бы, чтобы она была правильная. Она, конечно, неправильная. Но с точки зрения писателя она самая верная. Вы знаете, слово писателя, слово властителя дум, когда произносится, тогда даже президенты молчат.
Свято. Оно свято.
Правда?
Да? Ну, инженеры, так сказать, там, Душин, понимаете? Да? А вот скажите, кроме вас еще, кто был из российских писателей? Вот были представлены кто-нибудь? Или только вас пригласили, потому что вы в Колумбии сдались на испанском языке? То есть вас перевели?
Андрюша, дорогой, я не помню их фамилии.
Ну, все это правильно. Не надо, не надо, абсолютно не нужно смотреть на коллег. Это абсолютно точно.
Андрюша, ну только ты вырежи это, пожалуйста.
Нет, я не буду вырезать, мы ничего не вырезаем.
Да ты что?
Абсолютно ничего, ты же знаешь.
Ну, это же будет...
Во-первых, мы с тобой на «вы» вот тут в программе, да?
Да.
А сейчас мы с тобой на «ты», но я тебе как на «ты» говорю, мы ничего не вырезаем. И вот нас слушает сейчас и корректирует наш разговор режиссер вот нашей программы, который мне, вот он в ухо прямо мне подтверждает, ничего резать не буду, ничего не буду. Нет, это очень интересно, по-моему, надо уважать наших слушателей, они должны знать все то же самое, что знаем мы с тобой. А что представляют собой кубинские писатели? Вот они свободны в своем творчестве или, может быть, вы отметили писателей, опять перейдем на «вы», вот, если только не будет что-нибудь такое, что тебя вынудит сказать «не ты». Вы отметили писателей, заметных, как это водится в Латинской Америке, там, из других стран. Вот, были ли такие для вас? Вот русских вы не заметили, забыли. А как на Кубе попадают книги, и как вообще на Кубу попадают книги, и вот, например, их авторы, как вы, в условиях изоляции острова Свободы. И вообще, как туда ваша книга попала из Колумбии? Ее что, привезти же надо было?
Привезти-то несложно, поскольку едет колумбийская делегация, просто ей дается пачка книг, и она ее привозит физически.
Министр, премьер,
не знаю,
президент.
Не знаю, да. Каким...
И вот это не читающая министр культуры, которая там с ошибками читает, да?
Да, да. Значит...
Вот она, наверное, везла.
Может быть. Так что за доставку я меньше всего волнуюсь. Вообще, конечно, я предполагаю, что мы просто слабо знаем то, что происходит в литературе Латинской Америки, кроме, я не знаю, нескольких ключевых фигур, типа Николаса Гильена или Пабло Неруды, или Маркеса. Никто не известен, потому что в основном-то вот эти люди и раскручивались в нашем общественном сознании. А писателей, конечно, знаю значительно больше. Что касается кубинских писателей, то, ты знаешь, там есть парень, сейчас он уже, конечно, моего возраста, но мы с ним познакомились как раз в журнале «Кайман Барбуда». Его фамилия Падура. Вот я хочу, чтобы наши зрители запомнили эту фамилию. Но считается, что это один из лучших писателей современной Кубы. Он, конечно, много времени проводит в Испании и в Соединенных Штатах.
И это возможно?
Это возможно, конечно.
Да, и... Ну, там разве на это спецслужбы, так сказать, смотрят, как это, спустя рукава, что ли?
Ну... Я сейчас...
Иноагент, получается?
Нет, там нет такого понятия, иноагент. Он признан у себя на родине, его публикуют у него на родине, но вместе с тем, как ты понимаешь, он пишет на испанском языке, а, следовательно, его издают в Испании, и его издают в других странах Латинской Америки.
Да, разумеется.
Таким конечно. Образом, он...
И, наверное, в Соединенных Штатах, потому что там очень много людей, которые владеют испанским
безусловно,
языком.
Безусловно.
Да, по понятным причинам, да.
Так что вот этот Падуро, с которым мы работали вместе, он работал в одно и то же время со мной в журнале, вот в этом «Кайман Барбуда».
Оба
он,
были молодые.
Оба были молоды, но он стал известным кубинским писателем.
А ты стал известным русским писателем.
Да, ну, не знаю, не так, как Падуро, может быть.
Не знаю.
Так что, вот я, к сожалению, не знаю, переводили ли его на испанский язык, но все кубинцы, с которыми я...
А
разговор...
на русский переводили его?
Я имею в виду русский язык.
Да, на русский язык. Ну, я посмотрю, если это... мне это очень интересно.
Но там он, конечно, дико популярен. Я хотел с ним повидаться, но он был как раз в Испании в это время.
А вот наш режиссер сейчас, который нас тут записывает, у него там, он отключен интернет, чтобы не мешать. А вот он пока вот пишет, он откроет свой смартфон, посмотри, Падуро, переведен ли на русский язык, и скажешь мне в наушники, ладно, Саша? Хорошо, а мы продолжим пока говорить. А, что такое Куба сейчас?
Леонардо его зовут.
А, Леонардо, вот Леонардо Падуро. А что такое Куба сейчас? Ты учился там, ну, мы все-таки переходим теперь опять на «ты». Ты учился там, блестяще знаешь испанский язык, мне это известно. А для тебя, думаю, многое произвело или изменило впечатление сейчас о том, что это за страна теперь без Фиделя. И есть ли вообще заметные, либо не слишком видные, на первый взгляд, изменения? То есть, что-то изменилось или нет? Ну, вот не поверю, что ничего вообще не сдвинулось с той точки, несмотря на всенародное признание Фиделя, были люди, которые только ждали, когда он уйдет в мир иной, и все изменится. Они остались или ушли уже давно в небытие? Это мой тоже к тебе вопрос. А вообще, как живет население, привыкшее к скептической... вообще к скептике в повседневной жизни своей, потому что, ну, жили они всегда плохо. Словом, поговорим о дальней земле, которая вообще-то по своим приметам, погоде, тепле, морском просторе, близка к нашим представлениям о рае. Но так ли думают местные? Может быть, иной раз рай похож на ад? А главное, и это очень важно, мы говорим о писателях и детях, как живут дети на Кубе? Я слышал о передовых форумах образования, медицины, и, что примечательно, все это бесплатно и в высшей степени качественно. Это ты мне когда-то рассказывал. А вообще детская жизнь на Кубе не внушает каких-либо иных ощущений? Лишены ли они чего-то? Всегда ли обеспечены их родители? Вот такой вот большой вопрос.
Ну, давай разобьем его на несколько частей.
Давай.
Прежде всего, о том, что я заметил... Какие перемены я заметил? Я Кубу наблюдал в течение... Вот это была пятая поездка моя, начиная с 82-го года. Так что я Кубу имел возможность наблюдать в течение 40 лет. Мне кажется, что в начале 80-х, когда я там был первый раз, там... вообще это называют золотым веком кубинской революции, потому что... Я не скажу с точки зрения там, достатка какого-то и довольствия. Люди были обеспечены. Также было все как-то не очень много вот этих вот продовольственных благ, и большинство продуктов питания было по карточкам. Ну, таким вот, именно по карточкам, как у нас там в 90-е годы или во время войны. Но было много такого, знаешь, духовных наслаждений, я бы их назвал, которые в то время, например, не было у нас в Советском Союзе.
Что ты имеешь в виду?
А там, во-первых, все с Кубы везли книги на русском языке, которых достать в Москве было невозможно.
Мне это знакомо. Я учился в Болгарии, и у нас было то же самое.
Ну вот.
Семь... 6 или 7 русских магазинов только в одной Софии-то, и по 2-3 в крупных городах. И мы оттуда везли все, и Булгакова, и Набокова, все подряд.
Да, да,
все
да.
запрещено, но изданное в Советском Союзе.
Вот именно. Да. Вот такой же книжный магазин.
В советском писателе.
Был там, в Гаване на улице далее. Обиспо, и там можно было купить любую книжку без всяких очередей и проблем. Но, кроме того, были магазины, которые торговали книгами на испанском языке. И там я впервые прочел, например, Марио Пьюзо на испанском языке «Крестный отец», который нас еще не публиковали тогда в иностранной литературе. И массу других изданий. Это, конечно, была не классика, так сказать, мировой литературы, но это были такие ширпотреб, но тот, которого у нас не было еще. Там я посмотрел и фильмы первые голливудские, которые у нас не показывали. Все это там показывалось по телевизору, по обычному, черно-белому.
Так... Я, кстати, повторяю, у меня то же самое, я помню, по Софии. Я смотрел фильмы, которые здесь у нас никто не видел.
Да.
И когда я возвращался в Москву, я рассказывал своим знакомым, друзьям, и даже в детстве это было, рассказывал о том, что я видел, всех удивлял. Оказывается, это же было на Кубе.
Да, конечно. Им-то проще, они вообще воровали сигнал там из Америки, который находится в 90 морских миль. Я не скажу, что это были лучшие произведения западной культуры, но это расширяло кругозор, который, так сказать, каждому молодому человеку, приехавшему из Советского Союза, безусловно, хотелось расширить.
Одну секундочку. Я хотел бы, чтобы мне сейчас режиссер, мне показывает, что он нашел что-то, но у меня отключен мобильный телефон, и он сейчас мне быстро скажет, есть перевод или нет. Есть две книги он нашел, не переведенные из книги. Вот две книги на русском языке Леонардо Падуро. То, что он нашел.
Отлично.
Так что, да, слушатели могут погуглить Леонардо Падуро и найти книги, да. Все понятно, да, мы продолжаем разговор.
Итак, но, ты знаешь, с каждым годом все вот это вот разнообразие ощущения мира становилось все уже. И вот в отличие от того времени, например, тогда я жил в общаге, в хорошем месте, правда, в Мирамаре, это хорошее место в Гаване. Но все равно мы жили в общежитии, а теперь я жил в отдельном номере в хорошем отеле.
Вот на этот раз?
На этот раз.
Но еще не хватало, конечно.
Но, понимаешь ли, ощущение в людях, я сейчас говорю исключительно про обычных людей, с которыми я встречался, они как-то угасли. Знаешь, при Фиделе было больше в глазах какого-то оптимизма, какой-то радости, какой-то надежды. И надежды на то, что все будет хорошо, и мы живем вообще лучше всех. А сейчас это все просто гаснет, гаснет, гаснет на глазах. Вот это меня опечалило.
А дети? Как живут дети?
Я...
Вот как живут писатели, я уже догадываюсь. А дети как?
Дети всегда счастливы. Даже если совсем война... как я тебе уже рассказывал в предыдущих наших беседах, даже на войне дети чувствуют, если рядом папа и мама, они себя чувствуют счастливо, то, что я видел в Мариуполе.
Я прерву своего собеседника, писателя, журналиста, председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Дмитрия Альбертовича Лиханова для того, чтобы мы послушали новости, и мы возвращаемся сюда после этого, и слушайте дальше, будет очень интересно.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Представляю вновь моего гостя. Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель, возглавляет Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд» и председатель Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Мы говорили и будем продолжать говорить о том, как изменился мир для детей и писателей. Он считает, как он рухнул, этот мир, на детей и писателей. Это так он оценил название моей темы, которую я предложил. Напомню, что он был на Кубе, на 31-й ярмарке кубинской писательской, и был приглашенным российским писателем отсюда, в числе, конечно, и других авторов, но вот я встречаюсь с ним. Мы говорили о том, что он там встретился со своим старым товарищем, тоже писателем, Леонидом Падурой, и я обратился...
Я не встретился с ним, Андрей Петрович. Я хотел бы с ним встретиться.
А я думал...
А он в Испании был.
Очень жаль. Ну, ничего, в любом случае он вспомнил. Я когда спросил о том, какие писатели есть известные кубинские, он вспомнил Леонардо Падуро. И я обратился к нашему режиссеру, у которого, так сказать, там смартфон, погуглить, а какие книги вообще переведены на русский язык. Оказалось, «Прощай, Хемингуэй» и «Злые». Злые что там было?
Ветры.
«Злые ветры дуют в
Великий пост».
Великий пост. Вот две книги, которые обнаружены, может быть, есть еще что-то. Так что вот нашим слушателям, можно стать читателями Падуры, которого очень ценит мой собеседник Дмитрий Лиханов. Дмитрий, вот еще такой вопрос к тебе, продолжая продолжение того. Так как все-таки сейчас живут дети на Кубе? С писателями как будто все стало ясно.
Дети на Кубе всегда жили хорошо, поскольку государство заботится и о детском здоровье, и о детском питании, и об детских садах, и школах. Все это государство, так сказать, содержит. Но я хочу тебе сказать, что молодежь, вот когда дети подрастают, и становятся молодыми людьми, то есть они заканчивают школу, и встает перед ними вопрос, чего делать, молодежь в основном уже не приемлет идей Фиделя и Кастро, и вообще вот революции.
Да, ничего удивительного.
Очень многие уезжают из Кубы. Я тебе хочу сказать, что...
То есть не убегают, а уезжают?
Уезжают, да. Да.
Раньше-то они убегали.
И убегают, и уезжают. Я тебе хочу сказать цифру. За прошлый год уехало 200 тысяч человек.
Это очень много.
Да, для...
Это очень много. Для... Я просто даже онемел, когда ты сказал это.
Да, 200 тысяч.
Угу. Целая армия вообще-то уехала.
Уезжают через Мексику, уезжают другими способами.
Но не напрямую в США, конечно.
И да? напрямую,
в Майами, например.
Хотя рейсы есть и в Вородеро, и в Гавану, и в Майами, но уезжают в основном всякими окольными путями. Я проезжал в Гаване мимо посольства Испании, где стояла гигантская очередь. Гигантская очередь. Едут, конечно, еще и в Испанию, потому что там Европа, сытнее и так далее.
Очередь для того, чтобы получить европейские визы.
Визы, да.
А в Америку как они получают визу?
Я думаю, что они получают визы мексиканские и через Мексику едут. Ну, самый, как бы, простой
Они учиться способ. Едут или работать? Что они туда стремятся?
Раньше в Америке были вот этих иммигрантов кубинских, поскольку, как ты знаешь, Флорида, а там огромное присутствие кубинцев именно.
Да, знаю.
И очень много родственников, и дедушек, и бабушек.
Там Майами, по-моему.
Живут там, и то есть родственные связи очень близкие. И раньше были у американцев были программы поддержки людей, которые приезжают с Кубы, им давали сразу образование, работу, подъемные какие-то такие деньги. Но, по моим данным, вот эту программу американцы свернули, теперь этого нету, но, тем не менее... Те люди, которые имеют родственников в Штатах, дальних или близких, они вот своих принимают и через там своих же опять устраивают их там и на работу, и везде.
Дмитрий, я знаю, что вот мы вспомнили о том, что, значит, нам стало известно, что Леонардо Падуро написал «Прощай, Хемингуэй». Хемингуэй, как известно, жил на Кубе и очень любил этот остров, там написано у него... сказать, великолепные вещи, вот «Старики моря», например, там написано, и ряд других вещей. Я вообще Хемингуэя обожаю, читал его всего по много раз. Но ты, наверное, его читал даже на испанском языке, я, к сожалению, языка не знаю. В отличие от моей мамы, которая его хорошо знала. Вот. Так вот, ты побывал на вилле Хемингуэя, она сохранилась, и берегут ли они ее, как, например, американцы берегут виллу и дом Марк Твайна в Хартфорде, например.
Мы туда приехали в выходной день. Мы не знали, что это выходной день в музее.
Это сейчас вы приехали?
Сейчас мы приехали. И нас не пустили. Но наш сопровождающий и девушка из посольства сказали: вы знаете, это приехал писатель из России. И он хочет... Причем этот наш кубинский друг сказал, что я хорошо знаком с родственниками Хемингуэя.
Наврал.
Наврал.
Наврал. Ну, молодец. Нашелся. Он да. знал, как врать да. всем дома. Да.
И сказал, и родственники попросили пустить. И меня пустили туда.
Пустили, да?
Да. Нас пустили, и...
Потом полиция не допрашивала,
начальник,
что за родственники?
Нет. Начальник охраны, негр такой, здоровый негр.
Не негр, а темнокожий.
Почему есть слово негр в русском языке?
Это у вас и в испанском тоже есть, а сейчас не произносится.
А в российском языке тоже запретили?
Нет, не запретили, но нежелательно. Ну, давай, давай.
Так вот, этот товарищ нас провел туда, начальник охраны, и провел экскурсию лично для нас, четверых человек, по этому дому. Меня, знаешь, что удивило? Что Хемингуэй купил эту... Сначала он снимал ведь этот дом. Он жил в Гаване, в гостинице. А... И вот присматривал. И жена его купила, Мэри купила вот этот домик за 30 тысяч долларов.
Всего-то?
С 2 гектарами земли.
Ого!
На которых растут манговые деревья. Манговые деревья то ли 15, то ли 20 сортов.
И за бесценок, вот
и Хемингуэй, да, сколько это, 1 000 000 рублей получается?
Да, небольшой. Да.
Но тогда это были, конечно, другие деньги, это было перед войной. Вот, и, кстати говоря, ты знаешь, я тебе привез кусок бамбука из дома Хемингуэя, я тебе его подарю.
Спасибо. Спасибо.
Вот. Там растет бамбук,
ты его сегодня с собой не взял, конечно.
Не взял, растет... Да. Бамбук, который был посажен Хемингуэем, и вот
спасибо, я
частичку
благодарен,
его бамбука я тебе привез.
Буду благодарен, я обязательно с тобой вижу, хотя бы даже для этого. Да.
Так вот, и, конечно, помимо того, что старина Хэм написал там очень много хороших книг, в этой известной башне, там же была, Мэри построила ему, пристроила башню, в которой...
Кабинет его был наверху.
Кабинет, да. И из которой он мог в трубу наблюдать за подводными лодками, которые...
И за стариком
нацистскими,
и морем.
Нацистскими подводными лодками, которые заходят там мимо Гаваны. Да. Действительно, Гавану видно, она же рядом там.
И за стариком и морем он там.
За стариком и морем, да. Так что это прекрасное совершенно место. И там все оставлено так, как при нем. Потому что одно из условий мэрии было, когда она отдавала дом правительству Кубы, оставить так, как, вот, как будто они вышли из дома.
И скоро вернутся.
И скоро вернутся, да. Вот это было ее.
Вот это интересно. Я как-то в одной из программ вспоминал то же самое и с Марк Твеном в Харсворде, в его доме. То есть тихо-тихо, он проснется. Сейчас он всех выгонит отсюда. Он, оказывается, спит, и все, вот это разбросано, это его. Вот то же самое, наверное, было и здесь, да? А, кстати сказать, тоже...
И даже в бутылках, знаешь, там в гостиной стоят бутылки. Ну, вот он, ты же знаешь, он любил рюмочку другую пропустить. И вот там стоит виски и текила, которые вот там полбутылки. Вот они с тех пор и стоят.
Не выветрились.
Не выветрились.
И никто не выпил.
Никто
не прикоснулся. Ну, вот так же, например, в Киеве был, сейчас, мне кажется, уже закрыт, уже, насколько я слышал, дом Михаила Булгакова, где он вырос, и где он, и который стал как бы основой для его фильма «Белая», это его книги «Белая гвардия». И, кстати, фильм «Белая гвардия», не случайно оговорился, снимался именно там, насколько я знаю, в этом доме. Вот, это то, что это, в общем, такое принятое. А как ты добирался, кстати, до Гаваны? Сколько и чем летел? Вообще, очень важно. Не сейчас услышать, сколько стоит отдых, если, конечно, ты это узнал или просто почувствовал, выяснил. Это важно, потому что предстоят летние отпуска нашим соотечественникам. И обнаружил, что выбор небольшой для них в нашей стране. Море, солнце, пляж, безопасность, я имею в виду, вот выбор вот такой. Это не всегда теперь и у нас ты обнаружишь, в Европу не поедешь, как известно. Турция одна, и та раскачивается. И не решишься отвезти куда-нибудь себя, свою семью, а главное, своих детей. Вот детей очень важно. Вот твои советы и твои впечатления насчет Кубы. Вот как ты туда добирался, как туда выбирался, и во что это может обойтись вообще?
Да, для туристов я сейчас много скажу, многого интересного, потому что стало тяжелее. Во-первых, потому что не летают самолеты в Гавану. Раньше был прямой рейс Аэрофлота, и ты прилетал из Москвы в Гавану. Теперь этого нет. Теперь летает компания Nordwind, и она летает в Варадеро. От Варадеро до Гаваны еще 90 километров надо проехать. Или, если брать такси, $100 надо заплатить. Это первая проблема. Но наши же туристы, их Гавана часто мало интересует. Они прилетают на пляж, жарятся на пляже и возвращаются в Москву, ничего не поглядев. Как и делают большинство иностранных туристов, а мы с женой потом уехали с Гаваны в то же самое Варадеро, и хочу тебе сказать, что уровень канадских, немецких, американских туристов чрезвычайно низкий. Это такой, знаешь, черни такая, европейская и американская.
Знаешь, я с этим сталкивался в Испании много лет назад. Меня просто изумили, например, некоторые голландские, сейчас говорят, нидерландские туристы с семьями, которые туда приезжали, это были просто семьи каких-то пьяниц. Да. То же самое издание. Нет, я не говорю, что они все такие.
Я тоже
далек от этого, да. Но дело в том, что это производит просто очень гнетучие впечатления. Да. И англичане, вот тоже, они и в Грецию такие же прилетают, особенно англичанки. Вот, и это производит впечатление, это меня унижает, когда я это вижу.
С утра в баре после завтрака я видел кого угодно, только не русских. Потому что туда приходили канадцы, ставили бутылку Абсолюта после завтрака в 10 часов утра и начинали бухать эту водку, понимаешь, канадцы. Страшный вообще ужас какой-то.
А может, они привыкли к тому, что у них холодно, а сюда приезжают, они берут с собой согреться, и вот здесь они...
Не знаю.
Куда ее девать? Обратно, что ли, везти?
Ужасно.
И кубинцы не купят у них ром.
Конечно.
Да.
В общем, эти ребята производят такое угнетающее впечатление. А наши ведут себя очень хорошо и прилично, наоборот.
Да, кстати сказать, с этим сталкивался везде абсолютно. Mm-hmm. То есть мне пришлось один или два раза видеть наших... кретинов, дураков, которые такие же кретины, вот эти же самые кретины, дураки, и у себя дома.
Да.
Вот, то есть они нигде не меняются. Но в большинстве случаев, то есть в подавляющем большинстве случаев, мне не было стыдно за своих соотечественников.
Да.
Чего я не могу сказать, о очень многих там местных, в разных странах мира. Mm-hmm. Но местные, ведут себя правильно, потому что они работают на этих пляжах и в этих гостиницах.
Конечно, Их часто не допускают.
И там полиция своя есть и прочее, везде, в каждой стране. А иностранцы, которые приезжают, они решают, что здесь им все позволено, все дозволено. Хемингуэй-то был тут на Кубе, он же себе многое дозволял. Вообще американцы приезжали, кубинские девочки дешево стоили, сигары, кубинская девочка и ром.
Да,
вот
да,
все,
да.
Что их интересовало. А сейчас...
Сейчас,
насчет кубинских девочек.
Это я не знаю, я с женой ездил.
Я понимаю, ты можешь сидеть на таком диете, но никто не запрещает тебе посмотреть меню. Вот что ты насчет меню?
Не знаю. Ты знаешь, прежде я видел, то, что канадцы приезжают для этого, да, конечно, это известно.
А такое вот детское...
Канадские старики, ловеласы.
Вот очень важно знать, ты все-таки возглавляешь детский фонд.
Извини, пожалуйста, я закончу эту тему.
Да,
про то, как нашим ехать.
Да.
Вот сейчас, пару дней назад, с восторгом было объявлено, что некоторые кубинские банки принимают карточки МИР.
Угу.
Чтобы все понимали, как это работает. Объясняют, как человек, только что вернувшийся оттуда. Значит, с недавних пор введен в качестве платежной системы кубинский песо.
Угу.
Кубинским песо оплачивается все и везде. Но есть нюансы, как говорится. В банке, если ты меняешь песо, ты покупаешь по курсу за $1 24 песо. Если ты меняешь эти же самые доллары в гостинице, тебе за него дают 110 песо за $1. Но если ты выйдешь на улицу Обиспо в Гаване или в другое иное место, где толкутся спекулянты, ты можешь уже купить по 160.
Песо.
Песо за один доллар.
То есть выгоднее там покупать.
Выгоднее там, да. Но я думаю, что вот эти вот с карточек МИР у нас будет конвертация как раз, естественно, по банковскому курсу. То есть ты за один доллар тебя будут конвертировать по 24.
Так что если кто туда летит, лучше с собой эти доллары иметь в кармане.
На сегодняшний день, да. Доллары,
на
лучше...
МИР на всякий случай.
А доллары, потому что, да, в некоторых местах они говорят, тархета, то есть карточкой. Угу. По-иному не обслуживаем. Угу. Это способ, конечно, срубить больше долларов, как я понимаю, с приезжающих туристов. Но, в крайнем случае, все после недолгих уговоров принимают наличные доллары. Это, конечно, раздрай финансовой системы Кубы, потому что, ну...
Дима, а сколько стоит эти билеты вот туда полететь, туда и обратно? Вот, не слышал?
А я не знаю. Дело в том, что меня приглашающая страна оплачивала.
Ну, то есть ты не выяснил это?
Нет, я же не покупал билеты.
Да, ну вот.
Туда и обратно 150 тысяч.
150 тысяч, туда и обратно.
Туда и обратно.
Ну, в общем, я не знаю, сейчас уже... Мне даже трудно уже сейчас судить, дорого это или нет. Все зависит от того, что у тебя в кармане. Вот кто-то скажет, о, что такое 150 тысяч? Кто-то скажет, 150 тысяч? Да. Да это 4 месяца моей работы.
Конечно.
Вот, поэтому я не буду давать свою точку зрения на этот счет, объявлять ее, потому что я считаю, что это все зависит от человека конкретного и конкретных его возможностей.
Но ты знаешь, друзья наши летали, вот, они летали не на выставку, они сами по себе просто к нам присоединились. Известный наш русский художник, народный художник, тоже со мной летал. И вот они покупали просто в туристическом бюро. И когда я им сказал, что вот я жене купил, они сказали, о, дорого. Мы купили путевки с проживанием значительно дешевле. То есть я думаю, что для...
С проживанием и с дорогой, да?
Да-да-да, получилось в результате дешевле.
Ой, нашим слушателям пора срочно бежать в туристическое агентство и покупать туда. Ну вот, с этим как-то понятно, но я вот дал тебе возможность закончить вот эту тему, хотя, может, мы к ней еще и успеем вернуться. Не знаю, успеем ли мы. Сколько мы с тобой не говорим, у нас всегда не хватает времени. Но я хотел спросить, вот в свое время проституция была очень развита на Кубе, это еще до переворота, до прихода Фиделя Кастро, Барбадоса. Вот, но и очень, так сказать, печальная была часть этой проституции, очень, так сказать, трагическая, это педофилия. А что сейчас происходит с этим? Ну, насчет проституции, наверное, присутствует всегда и везде. А вот что касается педофилии?
Не знаю, не могу тебе сказать, я эту тему не изучал.
Когда мамы продавали девочек и даже мальчиков, ну, это просто безобразие. Безумие какое-то, это трагедия.
Ну, Андрей Петрович, я не знаю, как тебе на это сказать, что тебе на это сказать. У меня фактов нету, статистики
нету.
Никто
не говорил этого, нет?
Нет, мы на эту тему даже с ними не говорили. Я как-то, знаешь, их люблю и стараюсь их ни словом, ни делом, ни подозрением не обижать. Но я тебе могу рассказать историю, ну, такой почти анекдот, который рассказывал мне мой товарищ, который работал в нашей резидентуре.
Расскажи мне и нашим слушателям.
Да, конечно.
Пусть посмеются,
конечно,
тоже, да.
Вот у него была встреча с агентом в Гаване. Он вышел на набережный Маликон.
Шпионская история.
Ну, почти.
Детей отгоните подальше.
Шпионская сексуальная история. Он стоит один, ну, такой достаточно не старый человек, такой средних лет, и к нему подходит человек и говорит, вам девушку? Он говорит, нет, спасибо, не надо. Проходит пауза, подходит другой и говорит, вам мальчика? Тот говорит, нет, спасибо большое, мне ничего не надо, ни в чем не нуждаюсь. Прошло еще несколько минут, к нему подходит человек и говорит, сеньор, у нас чистое белье.
Да, ну хорошо. Ну, давай с Кубой ее отодвинем немножко в сторону, эту историю, поговорим о твоей деятельности, кажется, председателя общероссийского общественно-государственной организации Фонд защиты детей. Я знаю, что ты, я не случайно насчет детей стал говорить на Кубе, ну, у нас свои дети. Каким образом твой фонд осуществляет свою деятельность на землях ДНР и ЛНР и в той части Запорожья, которая контролируется сейчас Россией? Меня вот интересуют трудности или даже неразрешимые вопросы, с которыми ты и твой фонд сталкивается. Пожалуйста, поподробнее об этом, и если есть такая возможность, с именами, датами, географической привязанностью, с теми, кто виноват, и не очень по этому поводу. Вот что требуется твоему фонду?
Можно я закончу с Кубой?
Давай, давай, конечно. Ну, тут...
Меня попросили выступить в нашей школе, русской школе, при посольстве Российской Федерации в Гаване. После того, как я с ребятами поговорил, выступил, мы пошли в библиотеку, и выяснилось, что библиотеку фактически съел жук-книголюб. Он ее жрал просто, эту библиотеку, физически. И они сказали, вы знаете, у нас пополнения не было уже много-много лет, и вот жук все сожрал.
Все сожрал, да.
Что делать? Я сказал, я вам помогу. Я приехал в Москву, позвонил в приемную министра иностранных дел нашего Лаврова. И выяснилось, что Сергей Викторович собирается с официальным визитом на Кубу. И я ему написал письмо, пожалуйста, возьмите книги, мы хотим передать в нашу школу при посольстве Российской Федерации в Гаване, чтобы ребята читали, чтобы книжки были, чтобы то, что съел жук, мы как-то восполним. И министр, значит, конечно же, согласился, и мы подготовили уже почти 300 килограмм книг.
Как же он повезет их?
И он их на своем самолете повезет в Гавану. И я попросил, чтобы от нашего имени он вручил в эту школу. Так что вот, что мы сделали.
Вот часть работы вашего фонда.
Да, в том числе и это небольшая часть.
Ну да, да.
Возвращаясь к твоему...
2 минуты у нас осталось вот на ответ на тот вопрос. Что, кто мешает и что не делает в ДНР, ЛНР, когда вы туда ездите за детьми?
Основная проблема у нас транспортная. Мы все время просим то Следственный комитет, то Росгвардию, то военных, чтобы нам дали транспорт, чтобы доехать из столицы, скажем, из Луганска до точки. И там проезжать в маленькие поселочки, деревеньки и так далее, куда, как правило, МЧС грузы не возят. Поэтому наша сейчас главная нужда – это хороший пикап.
Недорогой,
полноприводной, на котором мы можем погрузить там 100, 200, 300 килограмм груза и отвезти людям, которых это не доходит.
Детям. Ну,
прежде всего детям. И только детям. Потому что
детский фонд, да.
Детский фонд. Помогать остальным – это уже не наша неуставная деятельность.
Что мешает? Вот полминуты. Что мешает?
Ну, вот мы хотели бы такую машину купить, оборудовать ее связью, там, антеннами.
То есть нужен спонсор для этого?
Нужен спонсор для того, чтобы нам купить вот этот вот пикапчик.
Этому фонду вашему?
Фонду, конечно, конечно. Не мне лично.
Вот об этом сказал Дмитрий Альбертович Лиханов, журналист, писатель. С 15 февраля 2022 года он возглавил Общероссийский общественный благотворительный фонд, Российский детский фонд, и является председателем Общероссийского общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Вот мы разговаривали с ним. Дмитрий, я очень благодарен тебе за разговор, и я не перестаю удивляться тому, что ты делаешь, какой объем вообще твоей работы. Ты все-таки унаследовал то, что делал твой отец, Альберт Лиханов.
Спасибо, Андрей.
Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.
Спасибо.